Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию. Я Алексей Пичугин. Напомню, что мои гости — это иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, и Алексей Шириков, автор проекта «Пост со смыслом». О подростках. То, на чем мы остановились минуту назад, это очень интересная тема. Вы ее затронули. Я подумал, вот я часто об этом говорю в студии. Когда дети ходят в храм до определенного возраста, это не их вера, это вера их родителей. Потому что вот Катенька или Мишенька, пойдем-ка мы с тобой сегодня в церковь. Батюшка там тебя причастит или уже возраст подошел, исповедует, надо. И ребенок не понимает, что может быть иначе, если семья православная. Он... становится старше, и у него возникают вопросы, и он очень часто уходит из храма, поскольку вера родителей прошла, а своя или еще не пришла, или не пришла, или, может быть, тут надо говорить откровенно, и не придет вовсе. И это тот период, когда человек начинает жить достаточно осмысленно и пытается найти ответы на все интересующие его вопросы. И вот почему пост должен его интересовать в данном случае? Ведь сверстники, которые влияют, имеют огромное влияние на него, а он на них, чаще всего не постятся, чаще всего не ходят ни в какие храмы. И получается вот эта вот общая компания людей, для которых храм не имеет... безусловной ценности, и пост не имеет уж точно совершенно безусловной ценности. И как этот проект, и как вы считаете, отец Геннадий, в принципе, какие тут могут быть ответы?
Давайте сначала. Да, бывает такая ситуация, которую вы описали, когда вера родителей не становится верой детей, потому что детей помещают в систему ритуального поведения. Но если с ребенком общаются... как с членом церкви, даже если ему 2 года или там 1 год, как с человеком, который воспринимает смыслы, пусть на том языке, который доступен вот в том или ином возрасте, то рано или поздно этот человек, член церкви, возрастает в этих смыслах, и эти смыслы воспринимает и может с ними соглашаться. Не надо думать, что дети только лишь про родителей. Безусловно, опыт родителей имеет критическое значение, но подростковый период тем и интересен, и тем и он опасен, что все те принципы, которые дети, может быть, в какой-то момент воспринимают некритично, и смыслы, они начинают проверять на прочность. Это нормально, это такой период. Они проверяют на прочность истинность веры своих родителей, истинность веры самих себя, своей собственной. А правда ли, что Бог есть? А правда ли, что Он от меня что-то ожидает? И могу ли я сам что-то ожидать?
Но совершенно нормально, если он не найдет ответ на этот вопрос.
Ну, как? Нормально, ненормально? Так бывает. Так бывает. Трагедия в том, что, обращаясь с этими вопросами ко взрослым, если такой подросток получает какой-то пенопласт и пепел, вот тогда будет беда. Тогда у нас появляется Данила Поперечный, который со сцены стендап-клаба начинает это все громить со страшной силой.
И я, ну, а у него, кстати, был какой-то опыт, да,
церковный? Да, он, это мальчик, который вырос в церковной среде, бабушка его водила в церковь, и дальше, с чем он сталкивался, он это сейчас публично... рассказывает со сцены, приходится запикивать то, что он говорит.
Но тем проблема, у меня много знакомых, которые выросли действительно в церковной среде. Я нет, я пришел позже гораздо сам, там, в 15 лет, но у меня мои сверстники, знакомые, которые прошли через вот это горнило православных гимназий 90-х, которые отшибали напрочь любое желание куда-либо дальше ходить. А есть знакомые, которые росли в монастырях, и вот теперь, и это было православие 90-х, когда никто не знал, куда идти. Очень часто эти духовные наставники крестились год назад, полгода назад их рукоположили, и дальше они пытались в силу своих гигантских неофитских возможностей наставлять своих бывших друзей. И получались искалеченные судьбы, и люди до сих пор считают, что вот мы здесь занимаемся тем же самым поеданием святой земельки, как это называется, чем занимались они в 90-е годы.
Давайте прямо скажем, не все только это было.
Не все только это, но очень
прекрасный
часто.
Опыт общения с такими великими людьми, как отец Иоанн Крестьянкин, Кирилл Павлов и так далее.
Это редкость, вот. Это редкость, далеко не все до Москвы доезжали.
Это правда. Те, мы пожинаем плоды того самого неофитского периода конца 80-х, 90-х, и более того, есть определенное явление, достаточно печально трагичное, которое называется «дети верующих родителей». С этим приходится разбираться. Именно поэтому мы, вот, во всяком случае, в той зоне ответственности, которую мне благословено заниматься в синодальном отделе религиозного образования и катехизации, пытаемся нашим педагогам, нашим пастырям, священникам помочь в лучшем понимании этих особенностей, особенностей этого периода, где можно не дожать, и это будет хорошо, или наоборот, когда перегибаешь палку, это будет критически плохо. И как, во всяком случае, о смыслах говорить с подростками, со взрослыми, ведь поймите одну простую вещь, что дети не существуют изолированно от всего мира. Это всегда ребенок развивается в контексте значимого для него взрослого. На каком-то этапе это мама, потом появляется папа, например, скажем, включается в этот процесс, потом появляется значимый внешний авторитет. И здорово, если таким авторитетом становится священник, или назовем это таким современным языком, может быть, какой-то молодежный лидер молодежной, там, молодежной группы на приходе. А если не с кем разговаривать об этих смыслах? И вот об этом всем мы рассказываем нашим педагогам и священникам. Более того, при определенных обстоятельствах в качестве, знаете, такого явления патологии с запикенными нехорошими словами показываем и некоторые спичи Данила Поперечного, чтобы сделали выводы.
Алексей. Я хотел вернуться как раз к дневникам поста и сказать о том, что мне кажется, что огромная проблема как раз-таки того, что и подростки уходят, и дети не всегда, соответственно, остаются в этой системе ценностей, потому что огромная проблема в том, что мы по-прежнему зачастую живем в нашей вере в координатах «можно-нельзя» и пытаемся передать эти «можно-нельзя» ребенку. Но, как я с Геннадием сказал, да, подросток начинает испытывать на прочность эти ценности, и он для него «можно-нельзя» — это уже не тот авторитет, как было раньше. И если он не нашел того смысла, который заложен изначально в это правило, то он не останется в церкви, и для него это перестанет быть ценностью вообще. И именно поэтому, например, в дневниках, когда мы... То есть я говорил о том, что там есть авторские тексты, и эти авторские тексты, они разбиты, соответственно, на 7 частей. Первая неделя посвящена теме поста, вторая неделя посвящена теме молитвы, и во всех дневниках для всех возрастов эта тема прослеживается. Соответственно, на своем языке с каждым возрастом мы обсуждаем эту тему, и если дневник, к примеру, используется внутри семьи, то ребенок может подойти ко взрослому, который уже тоже прочитал именно попытку добраться до смысла молитвы, до смысла креста и покаяния, и в этом случае... С одной стороны, ребенок уже познакомился на понятном ему языке с тем, что это такое. А если у него остались какие-то вопросы, то он подойдет к взрослому, который точно так же уже познакомился с ответом. Ну и кроме того, помимо всего этого, мы проводим великопостный марафон, у нас есть чаты, в которые могут вынести все эти вопросы, все желающие. Соответственно, если какие-то неясности остались, они могут дозадать вопросы. То есть такой живой проект, в котором есть обратная связь с авторами. Ну, я очень надеюсь, что подобная система, она позволяет как раз-таки избежать вот тех ужасных морализаторств и убеждения в том, что ты должен поститься, потому что Бог так благословил тебя, и все, не думай об этом.
Самая большая беда заключается в том, что взрослые, не имея внятных ответов для самих себя о смыслах, пытаются держаться за границы рамки «нельзя-нельзя», и только по одной простой причине, что внутри эти границы не видят содержания для самих себя. Это самая большая трагедия. Почему нельзя, когда крошка-сын пришел к отцу и спросил, почему?
Неужели Бог... Меня вот этот вот великий, огромный Бог накажет или ему не понравится, что я ем этот кусок мяса?
Давайте прямо скажем, взрослые нередко, а это, кстати, большая трагедия, нередко передают искаженный образ Бога. И эта трагедия проистекает не только из богословской неграмотности, но еще от своих личных психологических травм, которые они экстраполируют на отношения с Богом. к сожалению, величайшему. И, соответственно, если они привыкли к палочной дисциплине, то отношения с отцом, например, то эту палочную дисциплину они переносят на отношения с Отцом Небесным и могут это транслировать своим детям. Мы видели примеры, я могу привести вот их, скажем, бабушка приводит своего внука в церковь, он в силу своего развития не может стоять на месте, двигается от посвечника к посвечнику, она его за шиворот может одернуть и сказать: подожди, стой на месте, тебя сейчас выйдет батюшка, но ругает. Выходит батюшка, ничего не подозревающий, из алтаря спускается, видит ребенок, улыбается ему, а ребенок уже, извините за это слово, шугается, потому что он уже получил установку, порцию добра. Вот эти все вещи, они, с одной стороны, говорят о психолого-педагогической неграмотности, а с другой стороны, и о неграмотности с точки зрения содержания смыслов. А вот должен сказать и напомнить, 2 года назад об этом как раз-таки самвона Храма Христа Спасителя, перед началом рождественских чтений, Святейший Патриарх, обращаясь к присутствующим, сказал: главная цель церковной педагогики – это передавать смыслы. Передавать смыслы. Обряд, форма важны, интересны, но это границы, это рамки. А вот содержание внутри этих рамок – это самое главное.
Алексей, какие еще вы предлагаете внутри вашего проекта инструменты, которые помогают человеку пройти Великий пост?
Помимо всего перечисленного, это, естественно, еще вот эти недельные отбивки, когда человек анализирует свою неделю, то есть не только день, но и неделю, как она прошла. И поскольку дневник поста в целом, он как бы это автономный продукт, но он может идти и одновременно с великопостным марафоном, который мы тоже проводим в самых разных соцсетях, у него такой же тег «Пост со смыслом». И как я уже говорил, каждая неделя посвящена какой-то теме. И вот в этих отбивках, которые есть недельные, человеку задаются вопросы по этой теме. При этом эти вопросы из года в год, понятно, они будут одинаковые, как, в общем-то, и темы эти будут одинаковые. Но интерес как раз в том, что человек может, возвращаясь к этому, погружаться как бы на новый уровень. В этот год он ответил на эти вопросы одним образом, в следующий год он ответит на эти вопросы, может быть, так же, а может быть, уже другим образом. Может быть, для него откроется что-то иное. И то же самое и с текстами молитв. И, соответственно, дальше человек может те ответы, которые у него возникли, обсудить. Обсудить либо в семье, если пользуются там дневниками всей семьей, или есть возможность просто обсудить хотя бы, да. Либо же в рамках марафона с приглашенными спикерами, в чатах и так далее. У нас есть чат для подростков, чат для взрослых, соответственно, все это вот так вот выстроено. Наверное, это основные инструменты, которые мы как раз предлагаем.
Кстати, для приходских педагогов, педагогов воскресных школ, катехизаторов, это тоже прекрасный инструмент, потому что таким модератором прохождения поста и может быть этот приходской педагог, который мог бы помочь сориентироваться ребятам, в частности, или взрослым, которые собираются на катехизические занятия, сориентироваться в темах Великого поста благодаря этим дневникам. Именно поэтому экспертный совет высоко оценил этот комплект как учебный комплект в данном случае. Знаете, вот в чем, мне кажется, прекрасная свежесть этого подхода к прохождению поста, или, во всяком случае, такому, в контексте катехизации нашей всей общей церковной катехизации. Одна из наших серьезнейших проблем, и в том числе катехизации, заключается в том, что мы привыкли давать ответы на незаданные нам вопросы. Мы говорим обо всем и вся, и даже когда, и тем более, когда нас не спрашивают. Дневники Великого Поста позволяют человеку, к человеку обратиться с вопросом, помочь ему самому для себя обнаружить внутри себя вопросы и каким-то образом с этими вопросами, прежде всего, обратиться к Богу, обратиться к церкви, обратиться к святоотеческому наследию, в том числе текстам Триоди. И вот научение ставить вопросы для себя, размышлять над этими вопросами, мне кажется, это одна из важнейших вещей, которые упускаются многими катехизаторами и, назову так, церковными педагогами и духовенством.
Главный девиз вообще всего нашего проекта, который после первого марафона продолжился и уже стал называться даже «Жить со смыслом», то есть мы продолжаем общаться с этими участниками первого марафона. Главный девиз этого буквально недавно мы выбирали и пришли к выводу, что лучше фразы, чем у кого нет вопросов, тот сам под вопросом, мы не подберем.
Вы ее приписали митрополиту, ну, вполне возможно, это так, покойному митрополиту Евлогию Владимирскому и Суздальскому. Возможно, это его слова, но вот что-то такое неуважительное в этом есть.
Не думал о том, что здесь есть что-то неуважительное.
Еще раз давайте проговорим. Тот, у кого нет вопросов, сам под вопросом. Наверное, логически...
Резко, очень резко.
Наверное, логически это так, но, мне кажется, сформулировать можно было по-другому. Не знаю обстоятельств, которые владыка Евлогия эти слова произнес, не знаю аудиторию, к которому она была обращена, но вот рисковато, да.
Да, это довольно резкие слова, наверное, но они, как я вот имел возможность убедиться, они заставляют человека задуматься о том, есть ли у него вопросы. Владыка Евлогия использовал эти слова часто очень в беседах. Он их говорил в полушутку, когда он просил задавать ему вопросы, и шутил, что у кого нет вопросов, тот сам под вопросом.
Ну, кстати, вы знаете, вопрос самому себе задать, поставить себя под вопрос. А ты христианин? А в чем твое христианство?
Вот. О таком вопросе к себе, мне кажется, тут и есть речь.
Мы привыкли задавать вопросы о том, кто как постится, кто как живет, а к себе вопросы-то как раз-таки не предъявляем.
Мне кажется, это очень неудобный и стыдный вопрос, кто как постится. Вот я никогда в жизни не задам человеку этот вопрос, потому что я знаю, что он христианин, но его мера поста — это его абсолютно дело. Я всегда очень сильно раздражаюсь, когда я начинаю... Это вот, к сожалению, такая беда, я считаю, нашего времени и всяких чатиков православных, когда начинаются отцеживание сухариков, когда там кто-то фотографирует какую-то фотографию без всякого заднего, без всякой задней мысли, ее туда постят, а потом начинается, а вот у тебя там что-то такое непостное сзади, на заднем фоне. Это все очень печально, и это показывает отсутствие элементарной этики.
И это вообще общая проблема неделикатности отношений внутри христианской жизни, вот сейчас, во всяком случае, в современной православной России. К сожалению, вот к этой деликатности отношения друг с другом, я надеюсь, мы когда-нибудь придем. Но, наверное, забывается еще одна важная вещь. Одно из важнейших правил великого и другого поста — смотреть в свою собственную тарелку, ровно как и смотреть в собственное сердце. Когда твой фокус внимания в ком-то другом, ты не видишь, что у тебя у самого под носом, да, и что у тебя в тарелке. Поэтому как раз-таки, мне кажется, пост — это размышление, это повод подумать о том, что происходит в твоих мозгах, в твоей собственной жизни, в твоем собственном сердце, провести некоторый внутренний аудит. А если ты этим начнешь заниматься серьезно, то на других и времени не останется, кроме как откликнуться им на помощь, когда тебя позовут, если позовут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в студии «Радио Вера» наши гости — иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, автор проекта «Пост со смыслом». У вас, если уж про тарелку заговорили, у вас есть еще какие-то гастрономические разделы?
Ну, гастрономические разделы в самом дневнике, они практически не представлены, именно потому что изначальная цель дневника была увести человека от гастрономии. Буквально во введении есть пара страниц о том, для чего нужны пищевые ограничения, что они дают, что они могут дать. И вот этот принцип, что каждый во многом определяет ограничения эти сам в связи со своими возможностями, силами, здоровьем и потребностями, в конце концов, даже... потребностями внутренними просто.
И, да и для жизни, в конце концов.
Да, то есть у кого-то один стиль жизни, у кого-то другой стиль жизни, поэтому каждый определяет это самостоятельно. Об этом, в общем-то, сказано в дневнике Великого Поста. Ну да, мы в этом году добавили еще возможность... Мы сделали еще один небольшой дневник, но это, скажем, он не относится к дневнику Великого Поста. Там чисто как раз про вопросы питания, но тоже с этим же подходом, что человек может определить для себя уже именно с точки зрения гастрономии какие-то вопросы и выстроить свой рацион. Да.
Вот я смотрю, что помимо дневника, мы говорим еще о бумажной версии, где ее можно приобрести?
Бумажная версия взрослого дневника есть в издательстве «Никея», но она чуть отличается от той, что мы говорили, это, скажем, первая версия, где нет авторских текстов. Электронную версию можно приобрести на нашем сайте sosmyslom.ru и подростковые и детские дневники, они точно так же есть на сайте и в печатном, и в электронном виде на сайте сосмыслом.ру.
И есть у вас сайт сосмыслом.ру, собственно, я вот сейчас листаю и понимаю, что тут много всего, совершенно не относящегося к теме поста, но много бытовых вещей, которые действительно важны. Вот, например, разумное потребление. Казалось бы, ну какое осознанное потребление? Казалось бы, ну какое отношение осознанное потребление имеет к православию, к Великому посту? Но однако ж имеет.
Как раз самое непосредственное, поскольку бережное отношение к миру, бережное отношение к своему телу, к своему здоровью, ко всему, к ближнему, это то, без чего, как мне кажется, не может быть и жить христианство, поскольку, если мы осмысляем мир как дар Божий, если мы осмысляем свою реальность и не делим свою реальность, вот это очень важный посыл нашего всего проекта, не делим мы нашу реальность на сакральное и профанное, потому что основная мысль, как мне кажется, христианства в том, что в этом мире все важно.
Всю нашу жизнь Христу Богу предадим.
Да. Вот мы постоянно это повторяем, да, но редко доводим это до практики. И очень часто все равно и проекты наши, и наши обсуждения делятся на какие-то вот... Вот сейчас мы поговорим о духовных вопросах, а о бытовых давайте не будем. И, например, когда мы делали рождественские дневники, у нас еще и рождественские есть, там даже вставал вопрос, в Никее мы их делали, с редактором обсуждали, и вставал вопрос, стоит ли мешать, добавлять, допустим, вопросы об украшениях дома, о подготовке к празднику, и какие-то духовные, казалось бы, это разные вещи, и мы настаивали, чтобы это было вместе.
Бывает так, что человек, который находится в церкви десятилетиями, приходит к мысли, я неоднократно такое слышал от людей, которых я не могу не то чтобы не назвать христианами, а в христианстве которых я ни на секунду не усомнюсь. Они говорят, я не знаю, зачем я пощусь, я не знаю, зачем я читаю те или иные молитвы. Я это делаю просто потому, что я привык, я без этого не усну, например, если не прочитаю вечернее правило. Или перестают это делать, или перестают поститься. После того, как они там 20-30 лет постились, и не испытывают по этому поводу никаких угрызений совести, и не перестают при этом быть христианами ни на секунду. Как вы это можете прокомментировать, отец Геннадий?
Знаете, говорить за всю Одессу, во всяком случае, не в моих правилах.
Нет, тут не за всю Одессу. Я не предлагаю вам прокомментировать, скажем, конкретные, потому что я не привожу конкретных имен. Я вам предлагаю поразмышлять о том, почему так происходит вообще у человека, который живет церковной жизнью десятилетиями. Вот,
это вопрос накатанности и всепонятности, опять же, жизни человека. Это абсолютно, скажу слово «нормально», наверное, может быть, не нормально, но это реальность, свойства человека после грехопадения. Он, каждый из нас в какие-то моменты замораживается, да. И вот тут Господь действует, всегда пытается нас разбудить тем или иным инструментом, способом достучаться до нашего внутреннего, глубинного, настоящего, до того самого настоящего «я», которым ты есть и которым ты живешь. И вот действительно каждому из нас свойственно засыпать в некотором таком, знаете, духовном сугробе. Это последствия грехопадения, это реальность нашей поврежденной природы. И Господь с этим пытается что-то делать, если мы ему, конечно, в этом еще и препятствуем, но это отдельная история. Кстати, как раз-таки пост — это вопрос, опять же, задай себе вопрос. Что я делаю? Зачем я это делаю? Вот я вычитываю это в молитвенное правило. Чтобы что? Это вопрос «чтобы что?» он очень важен вообще для любого человека. Но с другой стороны, скажем, мы говорим о посте, как о какой-то самоцели, и так мне, я слышу постоянно этот дискурс, эту акцентуацию. Пост, пост, пост. Ведь пост — это вопрос, это время подготовки, это время настройки человека для встречи с чем-то очень глубинным, очень сложным, сложным для переживания, для осмысления, для созерцания. Это крест Господень, его жертва и воскресение Христово. Что для тебя воскресение Христово? Это главный вопрос. Мы все поем на всеночном бдении «Воскресение Христово видевшее». Где ты это видел? Где ты видел воскресшего Христа? Когда он тебе явился? Это очень серьезный вопрос для христианина на самом деле. Воскрес ли Христос в твоем сердце? ты совоскрешаешься со Христом или нет, ты сораспялся с Ним или нет, помнишь ли ты свои крещенские обеты или нет. Эти все вопросы надо постоянно себе задавать не только периодом Великого Поста. Но мне кажется, в пост есть еще одна такая удивительная особенность. Человек может в пост увидеть свою собственную немощь, отстранив от себя те костыли, на которых он опирался, ковыляя по этому миру. Давайте прямо скажем, каждый из нас после грехопадения Адама и Евы испытывает состояние огромной дыры размером в Бога, и эту дыру пытается человек залатать разного рода, ну, скажем так, суррогатами или земными источниками радости от еды, воды, я не знаю, сна, алкоголя, неважно, что это будет, человеческое общение, неважно, что это будет. И вот мне кажется, Великий пост и вообще пост — это такой повод отстранить возможной степени для тебя, чтобы совсем не рухнуть и не упасть, костыли, которые тебе позволяют идти по миру. Для кого-то утешение в еде, для кого-то утешение в встречах и тусовках, общениях, концертах, кофе, сигаретах и прочим вещами. И вот в какой-то момент ты себе говоришь: так, окей, я христианин, давай я сейчас отложу стандартную, привычную меру для меня калорийности. Насколько я останусь тем же добрым христианином, каким я был до этого? Хозяйки на заметку. Добрый мужик, сытый мужик. Сытый мужик, добрый мужик. Так мне однажды сказал один умный старец. Я как-то посмеялся. А на самом деле ведь это заметно. Ты попробуй быть ко всем ласковым, добрым, учтивым, когда тебя раздражает куча всяких вещей, у тебя нет сил, ты голодный и так далее, и так далее. В меру поста войди, в том смысле, чтобы увидеть свою эту собственную немощь. А чем ты на нее ответишь, на эту немощь? И внутренних этих источников радости у человека, по большому счету, таки нет. И вот в этом смысле мы призваны найти этот внешний источник, которым для человека является Бог. И этот внешний, казалось бы, источник становится для него внутренним, внутренним сокровенным источником радости, мира, света, тишины, какой-то глубины. Вот если в это направляется наша мысль, ну, я думаю, что шансы какие-то есть для нормального христианского возрастания.
Вы предлагаете, это мы уже возвращаемся там, к молитве как раз в вашем проекте, определенные последования, переведенные на русский язык, или вы предлагаете, ну, там, скажем, утреннее, вечернее правило, или вы предлагаете какие-то подходы определенные?
Мы предлагаем именно подходы, чтобы человек определил для себя. Ну, понятно, что, я говорю, текст о триоде — это отдельная история, они с несколько иными целями переведены. А если говорить о молитвенном правиле, мы прописываем и предлагаем именно подход. Человек может подумать, попробовать и решить для себя, что ему больше откликается, например, на этот период. Он может выбрать какие-то молитвенные правила, допустим, из утренних и вечерних молитв. Может быть, ему более откликается чтение псалтири утром и вечером. Может быть, он хочет просто читать Евангелие в качестве обращения к Богу. Это тоже своего рода молитва. А может быть, ему проще всего и утром, и вечером обращаться к Богу своими словами и проговаривать то, что произошло за день, и обращать все свои мысли и чувства к Творцу. И, соответственно, мы ставим эти вопросы и пытаемся дать некие ориентиры. Дальше уже человек определяет для себя сам свою меру и записывает ее в дневнике.
Мне кажется, это одна из важнейших задач в правильном духовном воспитании человека — показать все многообразие церковной практики и церковного опыта богообщения. И это богатый стол изобильными блюдами, так скажу, духовной практики, духовного делания. И к этому разнообразию надо не просто привыкать, а бережно относиться. Каждый с этого стола может для себя взять много хорошего, но и при этом это еще и возможность увидеть, что церковь не казарма, а молитва — это не речевка на плацу, которую ты должен озвучивать строем, шагая по нему. И в этом смысле, конечно же, предстоя перед Богом в молитвенном своем делании, как раз-таки появляется возможность сказать Богу истинно настоящее, что на твоем сердце сейчас находится, а не потому, что это тебе кто-то прописал по тексту, который ты должен озвучивать год от года, не задаваясь вопросом «чтобы что».
Спасибо, это очень важно. Это очень важно. И я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня, проговорили накануне поста вот все, о чем говорили наши сегодняшние гости. Мне кажется, можно по-всякому смотреть на то, нужен дневник или не нужен дневник. Но основной камертон, он, как мне кажется, опять же, он очень верен. Я напомню, что мы говорили о дневнике Великого Поста. Это проект Алексея Ширикова, он же автор проекта «Пост со смыслом», иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, был здесь, в этой студии. Еще раз напомните, пожалуйста, где дневник можно приобрести.
Печатный дневник для взрослых есть в издательстве «Никея», электронный дневник для взрослых и печатные электронные дневники для подростков и детей есть на сайте so-smyslom.ru.
Благодарю вас. Прощаемся. Всего доброго. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».